Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодняшняя наша тема звучит следующим образом. Как родилась летопись? Сегодня у нас в гостях человек, который, можно сказать, собаку съел на источниках по истории Древней Руси и вообще в целом восточного и южного славянства. Это доктор исторических наук, профессор Сергей Викторович Алексеев.
Здравствуйте.
И я думаю, что с таким гостем мы сегодня будем совершенно безопасно плавать по морю летописей. Наш корабль не потонет, не попадет на мель и не потерпит крушения на каких-нибудь подводных скалах. Я начинаю обычно разговор о личности просьбой дать своего рода визитную карточку этой личности в нескольких словах. А сейчас у нас тема совершенно не связана с чьей-нибудь биографией, но, тем не менее, мне хотелось бы, чтобы Сергей Викторович дал своего рода визитную карточку летописи. Почему она так важна? Почему колоссальное количество историков ссылается на летопись? Почему она звучит постоянно и неизменно в огромном количестве трудов, связанных с русской историей?
Ну, историки вообще любят ситуацию, когда кто-то уже написал историю до них. Это такая маленькая слабость.
Это облегчает работу.
Действительно, историк испытывает чувство облегчения, когда в изучаемой им культуре, изучаемой им стране, у изучаемого им народа появляются свои исторические сочинения. Летопись дает картину истории Древней Руси глазами самих ее жителей. Летопись древнерусская – единственный источник, который дает, пусть не абсолютно достоверную, такую картину не даст ни один источник, но связанную и изнутри картину истории Древней Руси. Мы можем проследить эту историю, как ее видели современники, как ее видели жители Древней Руси, образованные. Мы можем проследить ее год за годом. Когда летописцы описывают современные им события, мы часто можем проследить эту историю в деталях, в мельчайших подробностях, которые попадали в поле зрения летописцев и которые они считали нужным отмечать, особенно если говорить о летописцах Киева и Новгорода, уже эпохи рассвета летописаний. Короче говоря, летопись – это связанная и достаточно полная картина истории Руси. Летопись – это тот стержень, к которому мы уже можем добавлять данные других источников.
Ну, а вообще-то мы можем добавлять данные других источников? То есть, насколько вообще летопись уникальна? Вот она там чуть ли не до 17 века велась, даже там позднейшие летописи аж в 18 веке бывали. Уже Петр в могилу лег, а летописи все еще пишутся.
Летописи отдельные писались даже еще и в 19 веке, это правда. Такой традиционный способ описания истории, как составление погодной хроники, собственно, летописи, он жил очень долго. Но мы говорим о древнейшем периоде, и здесь надо признать, что летопись во многих отношениях уникальна, потому что источников других по истории древней до монгольской Руси, Руси Киевской эпохи, очень и очень немного. Да, у нас есть литературные произведения, их не очень много на самом деле. У нас есть правовые своды, ну, по сути, один большой правовой свод «Русская правда» и, ну, не очень много других правовых памятников, которые, в общем, можно пересчитать по пальцам, ну, если не двух, то четырех рук точно. У нас есть, конечно, и их число растет, надписи и берестяные грамоты, но они выхватывают буквально фрагменты.
Фрагментики.
фрагментики, да, действительности, как повседневной, так и иногда действительности большой политики, но очень редко, кстати, мы на них одних связанную историю Руси не построим.
А летописи такую возможность дает?
Летописи дают возможность связать воедино данные всех этих источников, сопоставить их с источниками иностранными. Они действительно дают связанную картину истории Руси. И большое счастье, что у нас есть летописные памятники, которые действительно восходят к домонгольской эпохе, то есть созданы современниками, ну, по крайней мере, современниками 12-го, первой половины 13 века, по которым мы можем воссоздать историю как этого периода, так и предшествующего, насколько историческая память о нем сохранялась в то время.
А вот слова такие аккуратные, можно сказать, обходящие острые углы. Летопись начала 12 века и так далее, и так далее, и так далее, а сохраняет историческую память аж на несколько столетий ранее. И, опять же, если память мне не изменяет, то приблизительно с середины 9 века. Но как такое может быть? Вот, собственно, когда родилась летопись, действительно, когда первый русский летописец сел и написал первую страницу, он ведь должен был найти какие-то сведения о древности. Очевидно, это было там во время гораздо более позднее. Что ему помогало и когда действительно летописание родилось?
Насколько мы знаем, подчеркиваю, не насколько мы предполагаем, потому что предположения есть разные, самые смелые, но часто мало чем подтвержденные и остающиеся игрой отдельных, пусть даже крупных научных умов. Но насколько мы знаем, летописание русское началось вряд ли раньше середины XI века.
То есть не 12-й, но все-таки середина 11-го, не 9-й, не 10-й.
Да, у нас есть так называемый начальный летописный свод, созданный уже в Киево-Печерском монастыре, где позже создается монументальная повесть временных лет. Этот свод, он по многим признакам использовался, повесть временных лет, первичен по отношению к ней, следовательно. Он сохранился в составе позднейшего новгородского летописания. Вот новгородские летописцы предпочли такую версию истории Киевской Руси, а не ту, которая была в повести временных лет. Возможно, повесть временных лет не попала им в руки, когда они составляли свои своды.
Но разница-то, в общем, не очень большая.
Разница небольшая. Повторяю, автор повести временных лет пользовался этим текстом и на обширных периодах просто воспроизвел его дословно.
Ну, хорошо. Ну, вот середина XI века. Угу. А то, что было раньше, на 100 лет раньше, на 200 лет раньше, в летописи ведь это все есть.
Здесь летописец мог пользоваться, с одной стороны, редкими письменными записями, записями об отдельных событиях, которые иногда встречаются в рукописных сборниках, попадают в святцы, если это события, связанные с историей церкви и веры. Но и такие записи велись вряд ли ранее второй половины X века. Древнейшая из таких записей, о которых мы можем говорить уверенно, это записи, относящиеся ко временам княгини Ольги, в частности, даты ее кончины.
А то есть фактически они пришли на Русь вместе с христианством?
Да, конечно, как и, собственно, проникновение письменности, конечно, в той или иной степени связано с проникновением христианства. Автор повести временных лет использовал договора Руси с Византией.
Значит, покопался в Великокняжеском архиве.
Ну, скорее получил от заинтересованных людей, может, лично от князя, список, который хранился, может быть, в каком-нибудь отдельном ларе в княжеском тереме. Я не думаю, что существовал Великокняжеский архив, как мы сейчас представляем архивы.
Вот, говорит человек, предоставившие эти договоры, я уж не знаю, Ярослав Мудрый или какой-нибудь еще из великих князей, пользуйся, драгоценный летописец, славь моих предков.
Примерно так, скорее всего. Но понятно, и мы уже сказали об этом, что отдельные записи, отдельные документальные источники не могут создать связанные картины. Летописец должен был обращаться именно что к исторической памяти. К памяти предков, к памяти о предках.
А память – это ведь стихи крайне изменчивые.
Верно, но надо помнить, что Русь стала письменной, по большому счету, за одно-два поколения до того, как началось летописание.
Да, это очень важный момент. В сущности, летописание – это уже свидетельство и плод достаточно богатой высокой культуры.
Безусловно, во всяком случае, культуры уже интенсивно растущей, культуры уже состоявшейся. До этого основным, до появления вот этих отдельных записей, даже единственным способом передачи информации о прошлом был, как и у всех народов мира, в первобытную, даже в раннегосударственную эпоху, устный путь.
И вот я думаю, что после небольшого перерыва мы попытаемся вторгнуться в глубины памяти наших далеких предков, в те ее трюмы, где хранилось воспоминание, вернее, хранились воспоминания о долетописной эпохе. Но сейчас, я думаю, будет правильным, если в эфире прозвучит замечательное симфоническое произведение Мили Алексеевича Балакирева, фрагмент симфонической поэмы «Русь».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем рождение русской летописи с известным историком, доктором исторических наук Сергеем Викторовичем Алексеевым. И настало время посмотреть, а что же, собственно, коллективная память Древней Руси донесла до первых летописцев? Ведь, ну, в сущности, имя Рюрик, имена Синеус или Синеус, Трувор, история о белгородском киселе, история о мести княгини Ольги, совершенной задолго до того, как она стала христианкой, история о том, как погиб ее супруг князь Игорь, история о походах на Царьград. Это ведь замечательные, великолепные легенды, которые дошли до наших времен от эпох, отстоящих от летописного дела где-то на век, где-то на два. Что здесь, собственно, правда, что нет? Эти истории, вот, может быть, стоит одну-две рассказать, напомнить и попытаться объяснить, откуда это все взялось в летописи. Причем ведь красивые сюжеты, запоминающиеся хорошо, настоящая вот какая-то такая эпика.
Безусловно, это и был эпос. И в летописи уже в самом первоначальном ее виде встречаются фрагменты поэтические и ритмические.
Ну, например?
Фрагмент о женитьбе князя Владимира на Рогнеде. Трагическая, в общем, достойная эпоса о распри история.
«Не хочу разуте рабичича».
Но Ярополка хочет, да. Дальше следует «И поидаша отрасы Владимира, и поведаша ему всю речь Рогнедину, чей рогвала же князя полчиска. Владимир же собра вои мнозии, вояези словени чуть кривичи, и поиде на Рогволода».
И примучиша Рогволода с его семьей.
Ну, совершенно верно. То есть ритмический фрагмент здесь кончается, летопись здесь дальше возвращается к прозе, но понятно, что он пересказывает то же самое сказание, которое вот таким фрагментом вошло в его текст. Ритмические фрагменты есть у похода Святослава, и даже известное сказание о призвании вояков, «изгнаша вояков зама, и не даша им дани, и начаша сами собой владеть», оно же тоже ритмично по природе. Эпические сказания – это один источник летописца. Другой источник – это родовая память, генеалогия.
Ну, в чем разница?
Знатных людей. Разница была очень маленькая, поскольку эпические сказания нанизывались на такие генеалогии. Генеалогия тянула за собой эпос об упоминаемых в родословной людей.
А вот вы приведите пример такой вот коллективной памяти древнерусской аристократии. Что она, собственно, могла дать летописцу?
Ну, вот скажем, условно говоря, есть история о том, как Вышата, отец Яни Вышатича, большого друга печерских монахов и благотворителя печерского монастыря.
И знатный человек.
Естественно, знатный человек, сын новгородского посадника Остромира, который, в свою очередь, состоял в каком-то свойстве с родом Рюриковичей. Так вот, Вышата во время похода на Византию при Ярославе Мудром, незадолго до тех времен, когда уже создавалась летопись, оказался в ситуации, когда он должен был выбирать либо остаться с новгородской пехотой, выброшенной на берег Сладей в неудачном морском сражении, либо уплыть на корабле вместе со своим князем. Вышата выпрыгивает на берег и говорит: если погибну, то с дружиной. Ну, в итоге не погиб, через некоторое время вернулся на Русь за выкуп, хотя потерпел в византийском плену.
И привел слепцов.
И привел, да, слепцов, значительная часть пленных, хотя не все были ослеплены по воле византийского императора. Но это, кстати, в русской летописи упоминается буквально одной фразой. Мы в основном знаем об этом от византийцев. Это самоотверженное деяние Вышаты, оно недаром появляется в летописи, созданной в Печерском монастыре, под пером тех монахов, которые лично общались с Янем, Вышатичем. А Янь Вышатич, в свою очередь, как прямо пишет автор «Повести временных лет», ну, как считает большинство ученых, это был преподобный Нестор-летописец, он пишет: «Многое, услышанное от него, я в это летописание вставил».
То есть, если я правильно понимаю, в первом случае мы можем представить себе почестен пир, или, как тогда говорили, братчину, вот сидит князь, сидит старшая дружина, подальше сидит молодшая дружина, выходит какой-нибудь, я уж не знаю, скальд, певец, и начинает рассказывать князю и всем его гостям некое поэтическое, может быть, превращенное вот в набор рифм сказания, то ли сагу, то ли дружинную какую-то эпопею. Люди вспоминают былые дни, услаждаются слогом этого самого скальда и таким образом запоминают. Может быть, где-то в углу сидит летописец и быстро-быстро записывает.
Ну, может быть, я скажу.
Ну, там, да. А в другом случае мы никакого скальда не видим и пира никакого не видим. Сидит отец, рядом с ним сидит сын. Отец старый, седой, шрамами покрытый, передает сыну свой меч боевой и говорит: «Сынок, давай-ка я кое-что расскажу тебе из старинных времен. Слушай же». И сынок слушает, мотает на ус, а потом рассказывает летописцу.
Я думаю, что в реальности до летописца доходил синтез вот этих двух описанных вами вариантов. То есть вот этот самый сын, он потом от того же самого песнотворца на княжеском перу слышал песни о своих, в том числе, предках, или о битвах, в которых, как он знал, участвовали его предки. И потом, будучи уже сам на возрасте, почтенным старцем, Янь Вышатич скончался в возрасте 90 лет, согласно летописи, передавая летописцу свои родовые предания, может быть, в непринужденной беседе, вместе с тем и вспоминал фрагменты слышанных песен, поэм дружинных.
Ну, это значит, вот если я правильно понимаю ваши слова, что летописца на почестен пир могли и не пустить.
Нет, просто летописцу как духовному лицу было положено уходить с почестна пира, когда там начинались позоры, как писали в Древней Руси. То есть приглашали скоморахов, песнотворцев и прочих людей, ну, в общем, унаследованных от языческой культуры все-таки.
И скальдов разнообразных.
Ну, песнотворцы, да, они относились к разряду скоморахов, безусловно.
Ну что ж, давайте посмотрим на все это с другой стороны. Получается так, что вот есть княжеское дружинное сообщество, и есть совершенно другое какое-то сообщество, церковное, прежде всего, которое взирает на всю эту историю несколько со стороны. И возникает вопрос, понимаете, он будет очень важен, я думаю, для всех тех, кто знакомился с летописью по адаптированным ее изданиям, по отрывкам, по героическим сказаниям, которые переданы были, ну, скажем так, ну, в пересказе, да? Угу. Вопрос состоит вот в чем. Если летопись пишут духовные лица, то зачем, собственно, они ее пишут? Ясно, что они не пытаются выполнить роль тех же самых скоморохов или скомрахов или скальдов, то есть это не героическая песня, предназначенная для князя. А ясно, что для чего-то другого. Но тогда для чего вот все эти подвиги, или походы, одоления, или там есть нечто помимо подвигов, походов и одолений?
Ну, во-первых, безусловно, есть. Летописец, особенно когда уже описывает историю христианской Руси, рисует подвиги, но в первую очередь как подвиги благочестия. И даже бранные подвиги князей христиан описывает наиболее подробно и с наиболее искренним душевным отношением тогда, когда эти подвиги что-то дают для защиты христианского люда.
А князей язычников?
Или торжества христианской справедливости сейчас. А вот что касается князей язычников, об этом, собственно, прямо написал как раз наш начальный летописец, имени которого мы не знаем, который писал до «Повести временных лет». Он во введении к своему труду, собственно, прямо написал, почему он описывает подвиги князей-язычников. Почему они ему так интересны? Да, они были язычниками. Но мы должны помнить, что он узнавал-то о них, из героических сказаний. Поэтому, конечно, образ этого пошлого у него сложился вполне определенный. Этот образ был таким. Это были мужественные, благородные люди, хотя и язычники. Они не брали творимых, то есть искусственных вир, судебных штрафов. Они не перенасыщали свою дружину.
То есть они вели себя по-человечески.
А дружина их кормилась, воюя чужие страны, в подтексте «они грабь свою».
Что уже по тем временам неплохо.
Описалось это, последние десятилетия XI века, это время княжеских смут. И время, когда молодое, хищное княжеское чиновничество из младшей дружины, уже без оглядки на бояр, без оглядки даже на церковь, начинало накладывать руку на добро любое плохо лежащее. При князьях Всеволода Ярославича и Святополке Изяславича, их правлении в Киеве. Это описано в летописи.
То есть, если я правильно понимаю, летописец пытался даже из языческих времен вытащить некий положительный пример правительской деятельности и показать, вот так надо, а вы что?
Вот именно. И он, собственно, о чем пишет, что да, теперь мы христиане, но мы по-прежнему суеверны. Церкви стоят во время буйных языческих празднеств. Монахов встретим на дороге, поворачиваем назад. Вот о чем он пишет, когда говорит о своих современниках. Так чем вы, будучи крещенные, задает он вопрос фактически князьям и их дружинникам своего времени, чем вы, будучи крещенные, но суеверные, злых дел не отстающие, волхвов иногда повечающие?
Хорошо, если иногда.
Чем вы лучше своих предков-язычников? Те хотя бы с подвластным людом, по его представлениям, вели себя прилично.
Запомнилось хорошее.
А вы что? Задает он вопрос. Вот тот самый, который вы и сформулировали.
В этом случае, конечно, мы говорим о том, что летописец дает некое нравоучение, и тогда летопись должна быть частью культуры элиты, должна идти ей как своего рода урок.
Безусловно. И мы знаем о том, что элита, насколько воспринимала урок, этот вопрос сложный, как говорится, не все и не всегда. Как обычно и бывает в таких ситуациях.
Хотелось, как обычно, получилось еще хуже.
Вот, но, во-первых, некоторые воспринимали, то есть мы знаем, что летописанию покровительствовал Владимир Мономах, и мы знаем о том, что этот правитель действительно стремился быть идеальным князем, сочетать христианское благочестие и доблести предков, и в том числе и по оценкам современников, в том числе духовных лиц, кое-что ему на этом пути удавалось. Действительно, был и широко образованный, и глубоко верующий человек.
С другой стороны.
И при этом доблестный полководец, мудрый правитель, старавшийся заботиться не только о дружине, но и вообще о подвластном народе. И даже не о подвластном себе, а обо всей Руси, тогда уже раздробленной.
С другой стороны, с другой стороны, видимо, не все и не всегда покровительствовали летописанию.
С другой стороны, не все и не всегда внимали летописанию. Так-то князья, конечно, уже в XII веке, когда летописание, по крайней мере, в крупнейших городских центрах Руси велось, они научились использовать летописание в своих целях. Туда использовали его, кстати, как архив, вписывали туда грамоты свои, которые хотели сохранить для потомства. Использовали его для разного рода правовых споров между собой. Но вот насколько постигали уроки, содержащиеся в летописании, это, конечно, всякий раз зависело от конкретной личности.
Да, вопрос сложный. Дорогие радиослушатели, я хочу напомнить, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго прощаемся с вами, чтобы буквально через минуту продолжить нашу беседу.
Исторический час на радио «Вера».